Второй хадис. Аль-Умар радиаллаху анху, радиаллаху та'аля анху, айдан кала байнама нахну джулюсун инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма зата йоумин, ид талаа алейна раджулун шадиду баяду ас-сияби, шадиду саваджи ас-шаари, ла юра алейхи асару ас-сафари, ва ла яарифуху минна ахадун. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Второй хадис передается от Умара رضي الله عنه также. То есть первый хадис тоже от Умара был, поэтому здесь говорится, передается от Умара, радиаллаху анху, также, что он сказал, когда мы сидели у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в один из дней, и появился мужчина, у которого были сильно белые одежды и сильно черные волосы, на нем не было видно следов пути, и не знал его из нас никто. И он сел к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и упер свои колени к его коленям, и положил свои кисти рук на его ноги, то есть на свои ноги. И сказал: «О Мухаммад, расскажи мне, сообщи мне об исламе». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ислам – это то, чтобы ты засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что воистину Мухаммад, посланник Аллаха, выстаивал намаз, выплачивал закат, выдавал закат, постился Рамадан, совершал паломничество к дому, если ты имеешь возможность пути, то есть отправиться к нему». Он сказал: «Ты правдив». И мы удивились, спрашивает его и подтверждает его правдивость. Тогда он сказал: «Сообщи же мне об имане». Он сказал: «Это то, чтобы ты верил в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, в последний день верил в предопределение с его добром и злом». Он сказал: «Ты правдив». Он сказал: «Сообщи мне об ихсане». Он сказал: «Это то, чтобы ты поклонялся Аллаху, словно ты его видишь, если ты его не видишь, то он видит тебя». Он сказал: «Сообщи мне о часе». Он сказал: «Спрашиваемый о нем не знает больше спрашивающего». Он сказал: «Сообщи мне о его признаках». Он сказал: «Родит рабыня свою госпожу, и ты будешь видеть босых, нагих, бедных пастухов, которые будут соревноваться в построении зданий». Затем он отправился, ушел, и я пробыл некоторое время. Затем он спросил у Умар: «Знаешь ли ты, кто спрашивающий? Я сказал: «Аллаху и его посланнику, это ведомо лучше». Он сказал: «Воистину, это Джибриль пришел обучить вас вашей религии», передал муслим. Этот хадис длинный очень. И его шарх тоже большой. Поэтому это на несколько уроков, или два, или три, посмотрим, как уложимся. Это пройдет вот за два или три урока, иншаллах. И этот хадис является великим хадисом и одной из основ этой религии, так как в нем затронуты многие аспекты этой религии. И некоторые ученые сказали о нем, что этот хадис является матерью сунны, подобно тому, как сура Аль-Фатиха является матерью Писания, то есть матерью Корана называется. Подобно этому этот хадис является матерью сунны. Когда мы сидели у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то есть Умар радиаллаху анху, те, кто были с ним, пришел мужчина. Внешне он выглядел как мужчина, но в конце этого хадиса говорится о том, что это был ангел Джибриль, но внешне он выглядел как мужчина. И он пришел в белых одеждах, сильно белых одеждах. И у него были сильно черные волосы, то есть указывалось на то, что это был молодой мужчина. На нем не было следов пути, и не знал его из нас никто. Пришел мужчина. В некоторых версиях говорится, что он стал перешагивать через подвижников, радиаллаху анху. И впоследствии это тоже будет упомянута причина, почему этот он так выглядел, почему он так себя вел. Было то, что привлечь внимание присутствующих к тому, о чем будет идти речь. Раньше, как мы знаем, путешествий у людей не было самолетов, у них не было транспорта, в котором они с легкостью преодолевали большие расстояния. И каждый человек, который приезжал, на нем были видны пути, следы пути. Либо это были запыленные волосы, или грязная, растрепанная одежда. Как в одном из хадисов говорится, мужчина, у которого затянулось путешествие с растрепанными волосами, в пыли, поднимает свои руки. То есть это было описание путника. Путник, он примерно так выглядел. Но тут приходит мужчина, у которого были одежды чистые, белые. И в то же время эта одежда не была одеждой путешественника. И на нем не было видно следов пути. И вторая удивительная вещь в нем, что никто из подвижников, присутствующих, его и не знал. В то время Мадина не была таким огромным городом, как сейчас. И люди друг друга знали, как сейчас знают, например, в селах. Тот, кто постоянно живет, всех тех, кто живет в этом селе, он знает. И это вызывало у них удивление. Пришел мужчина, которого никто не знает, но в то же время не видно, чтобы он был путником. Нет никаких следов. И он сел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и не говорится, сел рядом с пророком, чтобы указать, какова была цель его визита. То есть цель его визита, что он сел прямо к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, уперев колени в его колени, положив свои кисти рук на свои ноги, на свои же ноги. И это указывает на сильный адаб, который хотел показать этот человек, который пришел туда, уважение к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И он сказал: «О Мухаммад». И опять-таки это очередная фраза, которая указывает, так сподвижники, радиаллаху анхум, не говорили. Как если мы посмотрим в хадисах, то постоянно, когда они к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, обращаются, они говорили: «О посланник Аллаха», «О пророк Аллаха», «О пророк». То есть не называли его по имени. Обычно так делали бедуины, которые приходили откуда-то из другого места и задавали вопрос. И он вел себя именно в такой форме, чтобы привлечь внимание к себе, к тому, что будет говориться в дальнейшем. И назвал его Мухаммад. Также мы знаем, есть аят, в котором говорится о том, чтобы призыв, обращение к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, не было как обращение одних сподвижников другим. То есть, и после этого сподвижники, радиаллаху анхум, называли и говорили о пророке: «О посланник Аллаха», о пророк Аллаха». То есть, а те, кто говорили это о Мухаммад, это были люди из чуть-чуть грубые, чуть-чуть дикость в них была, это были бедуины. И он сказал: сообщи мне об исламе. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ему ответил: ислам – это то, чтобы ты засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Что такое свидетельство? Свидетельство – это не просто слова, которые произносятся. Свидетельство – это слова, которые говорят о том, что находится в сердце. То есть свидетельство – это то, чтобы человек говорил о тех убеждениях, которые у него в сердце, и то, на чем основано, то, что основано на знании. Поэтому даже в суде, если человек, как может быть свидетелем? Разве может быть свидетелем человек тот, который не знает то, о чем он свидетельствует? Разве он может дать показания как свидетель? Нет. То есть он что-то видел, о чем-то знает, и эта информация нужна в суде. И это общий смысл свидетельства, чтобы человек знал то, о чем он говорит. И смысл «Ля Иляха Илля», если дословно перевести, нет Бога, кроме Аллаха. Или нет объекта поклонения, кроме Аллаха. И здесь есть скрытая часть в этом свидетельстве, которая говорит: нет Бога или нет объекта поклонения достойного, то есть настоящего, кроме Аллаха. Понятно, да, смысл? Ашхаду ан ля иляха илляллах, я свидетельствую, что нет истинного Бога или достойного поклонения по-настоящему, кроме Аллаха Всевышнего. Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Посланник, мы знаем, это человек, которому внушено откровение, и шариат, и он должен донести этот шариат до людей. Мухаммад, почему здесь не говорится «и свидетельствую, что я посланник Аллаха»? То есть, что такое ислам? Чтобы ты засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения или истинного Бога, кроме Аллаха, и свидетельствовал то, что я посланник Аллаха. Почему он сказал «и Мухаммад посланник Аллаха»? В этом чувствуется уважение, проявление, возвеличивание пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что даже он, когда говорит эту фразу, он упоминает имя свое, саллиллаху алейхи вассаляма. И то, чтобы ты выстаивал намаз. То есть, выстаивал его должным образом, соблюдая обязательные вещи и желательные вещи. И выплачивал закат, то есть выдавал закат. Известна определенная сумма в имуществе, которая дается для заката. И постился в Рамадан. То есть пост в языке арабском – это удержание. То, чтобы ты удерживал себя от вещей, которые разговляют, от второго рассвета солнца до его заката. И совершил паломничество, то есть отправился в хадж для того, чтобы совершить паломничество, для того, чтобы сделать какие-то ряд обрядов, которые являются хаджем. И он, Джибриль алейхиссалям, говорит: ты правдив. И Умар радиаллаху анху сказал, и мы удивились. Удивление, потому что обычно человек, который задает вопрос, не знает ответа на свой вопрос. А здесь он задавал вопрос и знал ответы на них. И удивительным было то, что в то время шариат исходил только от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть ответы на него знал только он. То есть на разные вопросы шариата знал только пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И тут приходит человек, который задает вопросы и знает на них ответ. И в то же время этот человек не из Медины, и они ни разу не видели его, чтобы он что-то спрашивал у пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, однако он знает ответы на эти вопросы. То есть опять фраза говорится, которая удивляет и привлекает внимание тех, кто находится вокруг, то, о чем говорится, к тому, о чем говорится. То есть в этом хадисе много вещей, которые указывают, что нужно привлечь свое внимание к тому, что происходит. к тому, о чем говорит этот мужчина, тому, о чем он спрашивает пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И здесь чуть-чуть остановимся на этих пяти столпах, о которых упомянуто в этом хадисе. Первый столб ислама свидетельствует, что нет истинного Бога или достойного поклонения, кроме Аллаха Всевышнего, и свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха. Почему эти два свидетельства, каждый из них не является столпом? Подобно тому, как мы смотрим, что далее упоминается намаз, хадж, пост, рамадана, но каждый из них отдельно, они не упоминаются как один столб. Почему они не упоминаются как два разных столпа? Свидетельствует, что нет истинного Бога и нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха. Почему они в один? Почему это один рукн ислама? Потому что все, о чем будет говориться позже, и все поклонения связаны с правильностью именно этого столпа. Свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, приводит к искренности. Что только Аллаху посвящается искреннее поклонение. Второе свидетельство того, что Мухаммад, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, указывает на то, что все поклонения, которые искренне делаются ради Аллаха, должны быть по сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть, эти два свидетельства упоминаются вместе, указывая на то, что все поклонения связаны с правильностью этих двух столпов. И если эти два столпа соблюдаются правильно во всех остальных поклонениях, то эти поклонения являются правильными. Если они не соблюдаются в этих в любом из поклонений, эти два столпа, то эти поклонения неправильны. Как ранее приводился пример о том, что если человек будет искренне ради Аллаха совершать какое-то поклонение, но нет хадиса, то есть нововведение какое-то, какая-то вещь совершает он поклонение, это нововведение. Если смотреть на сердце этого человека, то это дело должно быть принято. Если посмотреть на его дела, то это мешает тому, чтобы они были приняты. Потому что оно не соответствует сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В то же время, если человек молится в соответствии с сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, соблюдая все вещи до мелочей, но он делает это на показ людям, это тоже не принимается. Потому что дела принимаются, как Фудейль ибн Айяд говорил, дела принимаются тогда, когда они искренни ради Аллаха и соответствуют сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, когда они искренни, но не соответствуют сунне, они не принимаются. Когда они искренни, но неправильны, они не принимаются. А когда они правильны, но не искренни, они тоже не принимаются. До тех пор, пока будут правильны и искренни. А искренними и правильными и правильными они будут тогда, когда совершается ради Аллаха в соответствии с сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть человек, говоря это свидетельство, должен говорить о том, что у него в сердце. И одно только произнесение этого свидетельства языком не делает человека искренним мусульманином. Человек должен говорить, и у него в сердце должно это быть. Эти две вещи необходимы и недействительны друг без друга. Если есть человек, который говорит, что он в сердце искренне верует, но языком это не говорит, то он не может быть мусульманином, кроме человека, который не может говорить. Например, немой человек. Если же он говорит, но не имеет таких убеждений в сердце, то он тоже не может быть мусульманином. Потому что одних только слов недостаточно. Так, например, лицемеры приходили и свидетельствовали перед пророком, саллиллаху алейхи вассаляма. Более того, они приходили и говорили, мы свидетельствуем, что ты воистину есть посланник Аллаха. Аллах в ответ им говорит, Аллах знает, что ты его посланник, однако Аллах свидетельствует, что воистину вы лицемеры и есть лжецы. То есть в этом аяте упоминается три формы подтверждения, то, что они три формы подтверждения использовали для того, чтобы указать на то, что они правдивы в своих словах. То есть лицемеры пришли и говорили это свидетельство. Они говорили: мы свидетельствуем. Ты когда кому-нибудь приходишь, ты разве начинаешь свои слова: я свидетельствую, что это так? Нет. Ты это делаешь тогда, когда тот, кому ты это говоришь, отрицает или не верит в твои слова. Что воистину, вот эта фраза «воистину», она тоже используется для подтверждения. Ты же не начинаешь свои слова: я воистину видел такого-то, как он пришел в мечеть. То есть это второе и третье, там ты и есть посланник Аллаха. То есть три формы подтверждения использовали для того, чтобы как бы уверить тех, кому они это говорили, что они верующие, что они веруют, что он посланник Аллаха. Аллах же использовал три формы отрицания, указывая на их неверие. И они на то, что они лжецы. Упомянув то же самое, воистину лицемеры, они и есть лжецы. И поэтому одних лишь слов, без убеждений в сердце, недостаточно. Нет Бога достойного поклонения или настоящего, кроме Аллаха. Может возникнуть вопрос, как мы можем говорить это свидетельство? Ведь в Коране Аллах сам говорит о том, называя идолов богами, или передавая слова тех, кто поклоняется этим идолам, богами. То есть, если просто взять фразу «нет Бога, кроме Аллаха», у человека может возникнуть, как нет Бога, кроме Аллаха? Ведь в Коране про самих этих идолов сказано, что они боги, называются богами местами. Или передаются слова тех, кто поклоняется этим идолам, они говорят, что это боги. Так как же нет Бога, кроме Аллаха? И здесь и выявляется вот эта скрытая вещь, она в арабском языке есть, то, что подразумевается, нет настоящего или истинного Бога, или достойного поклонения, кроме Аллаха Всевышнего. То есть Бога есть, которым идолы есть. Ведь каждый человек он создал для поклонения. Либо он будет поклоняться Аллаху, либо он будет поклоняться чему-то иному. Если он не будет поклоняться идолу, например, какому-то, то этот идол будет либо видный, либо он будет скрытый. Либо это будет его страсти, либо это будет к обогащению, либо... То есть человек в любом случае кому-то поклоняется. Однако это поклонение и тот, кому человек поклоняется помимо Аллаха, он является ложным. И настоящим Богом является только Аллах. То есть тот, кто заслуживает такого поклонения и поклонение которым приносит пользу. Кроме Аллаха. Аллах – это имя. Самое великое имя Аллаха. И все остальные имена, если мы посмотрим в Коране, когда упоминается, например, имена Аллаха, то практически всегда оно идет первым, а потом идут упоминания каких-то других имен. То есть, если ряд имен упоминается Аллаха в Коране, то практически всегда упоминается сначала имя Аллаха, а затем остальные. Это говорит о том, что это самое великое имя Аллаха. И это имя, которое нельзя давать кому-либо, помимо Аллаха Всевышнего. Теперь возникает вопрос. Хорошо, человек, который говорит это свидетельство, является ли он мусульманином? Когда человек говорит это свидетельство, то есть он сказал эту фразу: «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». «Шхаду Алла Илляха Илляллах». Становится ли он мусульманином? С этого момента, как человек произносит эту фразу, его кровь становится запретной. С этого момента. Как, например, в хадисе Усама ибн Зейд в одной из битв, когда один из кафиров, который уже почувствовал, что его сейчас убьют, и он сказал за свидетельство. И Усама ибн Зейд убил его. Затем эта весть дошла до пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, ему сказал: а ты его убил после того, как он сказал «Ля Илляха Илляллах». И он говорит, о посланник Аллаха, он сказал эту фразу только для того, чтобы защитить себя. Он сказал, неужели ты его убил после того, как он сказал «Ля Иляха Илляллах»? И он не переставал это повторять мне до тех пор, пока я не возжелал, чтобы я принял ислам в тот день. То есть, чтобы стереть тот грех. Как мы знаем, ислам стирает все, что было до него. Но, сказав эту фразу, он защищает свою кровь, свое имущество. Вначале. И дальше уже смотрится. И, например, если мусульмане, у них халифат, у них есть свое войско, они сражались с неверующими и пленили ряд неверующих. И теперь эти неверующие для того, чтобы защитить себя, они же тоже не глупы. Они знают, мусульманам скажешь эту шахаду, может, не убьют. И они говорят, как спасительная у них соломка эта. Это свидетельство. Да, на первый момент они защищают себя. Но дальше уже за ними наблюдают. Все. Как ты это свидетельство сказал, например, да? Это ты утром, он говорит. Потом приходит время обеденного намаза. Надо уже намаз сделать. И смотрят. Дальше этот человек, который сказал это свидетельство, соблюдает ли вещи, которые за собой влечет это свидетельство. И если мы видим, что человек хитрил и лгал, и сказал ту фразу для того, чтобы себя защитить, и после ее произнесения он никак ее не подтверждал делами, а делал противоположное этому свидетельству, то его убивают. Потому что он лгал, говоря это свидетельство, защищая свою кровь. Если же он в дальнейшем подтверждает свое свидетельство, то есть делает, когда каждая вещь, какое-то обязательство для него приходит, будь то время намаза, или будь то Рамадан, или будь то когда ему полагается, чтобы он выплачивал закат. То есть разные вещи в его жизни возникают, и мы видим, что он соблюдает это, то мы оставляем его. То мы оставляем его. И из этого мы понимаем, из хадиса Усамы, что если какой-либо человек говорит шахаду, свидетельство, то на этот момент его кровь, имущество, честь становится запретной. И в дальнейшем за ним наблюдает. Если он не делает вещи, которые противоречат, выводит его из религии, то его оставляют как мусульманина. Если же он начинает делать, то есть это, не делает вещи, которые влечет за собой это свидетельство, не исполняет обязательные вещи, это, то он убивается. И это все, как вы понимаете, в халифате. И обязательным также является, чтобы человек, который сказал свидетельству «Ашхаду Алла Илляха Илляллах», чтобы он сказал «Ашхаду Анна Мухаммадан Расулуллах». Почему? Потому что это две друг с другом связанные вещи. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тоже говорил, призывает их к свидетельству, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. То есть есть прямые хадисы, которые указывают на это. А в тех же хадисах, где сказано то, чьими последними словами являлись «Ля Иляха Илляллах» войдет в рай, естественно, они под собой подразумевают, что этот человек верует в то, что посланник – это Мухаммад бин Абдилла, саллиллаху алейхи вассаляма. И свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, оно призывает единобожию в поклонении, то есть таухиду лулюхия. Мы знаем единобожие трех видов. Таухиду лулюхия, единобожие в поклонении, таухиду арубубия, единобожие в господстве, таухиду ласмаи вассифат, единобожие в именах и атрибутах. Если говорить, например, о Акиде Васаты, книга, то она в основном посвящена именно единобожию в именах и атрибутах. А вот эта фраза «Ашхаду Алла Илляха Илляллах», она единобожие в поклонении. То есть, чтобы поклонялись, поклонение все искренне только одному Аллаху. То есть, ихляс, очищение, поклонение от кого бы то ни было, кроме Аллаха. То есть, не поклоняется никому, кроме Аллаха, и в то же время проявляет искренность, делая это только ради одного Аллаха. И воистину, Мухаммад посланник Аллаха. Мухаммад посланник Аллаха. И как мы, как говорилось, посланник — это человек, которому внушено откровение и дарован ему шариат, и на нем обязательство донести этот шариат до общины, которую он послан. И первым посланником вообще является Нух, алейхиссалям, и последним является Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма. Так как до Нуха не было такого разногласия, люди были едины, у них вероубеждение одно было. Потом, когда стало много людей, и среди них распространилось вот это разногласие, заблуждение, и был послан Нух, алейхиссалям, как первый посланник Аллаха. И об этом ясно говорится в хадисе о шафаате пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, где говорится, что люди придут к Нуху и скажут: «Ты первый посланник Аллаха к людям». То есть ясно, явно говорится о том, что Нух, алейхиссалям, был первым, кого Аллах послал как посланника. И свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, имеет за собой ряд обязательств, то есть вещи, которые должен делать тот человек, который это говорит. Одно из них – это то, чтобы человек верил во все, что говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Как Аллах говорит в Коране: «Иннаху лахакку митляма аннакум тантыкун». Воистину, это истина, он истинно подобно тому, как вы говорите. То есть, подобно тому, как человек, который говорит что-либо. Когда каждый из нас что-либо говорит, он же верит в то, что он говорит. Если ты кому-то что-то рассказываешь, ты же уверен в правдивости своих слов. Если ты не врешь, да? Если ты просто расскажешь кому-то, ты же знаешь, что ты говоришь правду. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, является истинным посланником. И все, что он говорит, является истиной. Подобно тому, как один из вас знает, что то, что он говорит, это истина. И поэтому, если приходит что-то от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверной форме до нас, на нас обязаны следовать тому, что он сказал, саллиллаху алейхи вассалям. Выполнение того, что он повелел. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что-либо повелевает, то это необходимо выполнять. И не надо задаваться вопросом, когда ты говоришь, когда ты передаешь кому-то хадис. И вопрос, который возникает ответно, является ли это обязательным или это является желательным, то этот вопрос неправильный. Потому что сподвижники, радиаллаху анхум, когда к ним приходило повеление от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, они не задавались вопросом, это обязательно делать или желательно. Они просто выполняли, что он повелевал. И поэтому также должны поступать мусульмане. Вообще, являлось ли это обязательным или являлось это желательным, вопрос возникает когда? Когда человек не сделал вещь, которая сказана в хадисе. После этого он спрашивает, является ли это обязательным или желательным. Для чего? Для того, чтобы узнать, надо ли ему делать тоба или нет. Если это обязательная вещь, то ему надо делать тоба. Если это желательно, то просто в следующий раз не упустить. Если, например, есть сунна делать какую-то вещь, как намаз, либо пост в определенный день. То есть понятно, да? Изначально, если приходит повеление от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его надо выполнять. Если же ты не выполнил, тогда ты можешь задаться вопросом, а что это было, ваджиб это было или это было сунна. Также из вещей, что за собой влечет это свидетельство, чтобы человек сторонился того, что запретил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Если приходит какой-то запрет от него, оставление этого дела. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вне зависимости, есть ли подобная вещь в Коране или нету. То есть некоторые люди, когда им это приводят, что это является запретным, это нельзя брить. Например, брить бороду. Когда ты людям объясняешь на улице, что они спрашивают родственники, почему ты оставляешь бороду, это отсталость, вы наше общество развитое, все назад тянете. Ты ему говоришь, это же сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Он говорит, покажи мне, где в Коране написано, что нельзя бриться. То есть человек такие смутное представление имеет о том, что такое ислам, что такое хадис, что такое Коран, как строится доказательная база. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предостерегал от этого, от того, чтобы к нам приходил хадис от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, один из нас сидел возвышенно, высокомерно на своем кресле и говорил то, что мы найдем в книге Аллаха, тому этому, то этому мы следуем. То есть, то, что мы видим на сегодняшний день. Более того, есть группа, есть такая секта, их называют Кур'аньюн. И они говорят, мы следуем только Кур'ану. Если приходит что-либо в Кур'ане, то мы берем это и следуем, мы выполняем. Что касается Сунны, то это мы не принимаем, не следуем за этим. И это является также одним из ударов, которые наносят неверующие. Потому что у кафиров есть целые институты, которые работают над, изучают ислам, то, какое положение ислама в карте и стран. И потом, исходя из этого анализа, они предпринимают какие-то действия. И они понимают, что если у мусульман забрать сунну, то большая часть шариата уйдет вместе с ней. Потому что в Коране есть обобщенные правила о том направлении, в котором надо идти. Сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, она разъясняет конкретно в мелочах каждую вещь. Мы знаем, что в Коране, например, даже 5 обязательных намазов нет описания, как их молиться, что в них является обязательным, какие вещи нарушают эти намазы. Но в Сунне все это разъясняется. И когда они бьют по Сунне, они тем самым хотят разрушить эту религию, прикрываясь такими лозунгами, что они следуют лишь тому, что в Коране. Также из того, что влечет за собой свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, чтобы ты не отдавал предпочтение слову кого-либо из людей, кроме посланника, не отдавал предпочтение чему-либо слову над словом пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Если приходит какое-то повеление от пророка, алейхиссалату вассалям, приходит хадис, обязующий что-либо, или противоречащий тому, что ты сказал, то ты должен это принимать. И нельзя в противовес словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ставить чьи-либо слова, кем бы он ни был, даже если это великий ученый, если это великий имам, ничьи слова нельзя ставить в противовес слов пророку, саллиллаху алейхи вассаляма. Даже когда Ибн Умар, радиаллаху анху, когда он дискутировал, ему начали приводить, а ведь Абу Бакр и Умар так говорят, он говорит, он сказал, на что он сказал: «Я опасаюсь, что на вас начнут падать камни с небес. Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, а вы мне говорите, сказал Абу Бакр и сказал Умар». То есть, а если посмотреть, например, кем является тот или тот человек, например, из призывающих сейчас, или из ученых сейчас, или предшествующих ученых, кто они по сравнению с Абу-Бакром и Умаром в нашей общине? То есть, если даже слова Абу-Бакра и Умара не берутся, когда в противовес им стоит слова пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то тем более не берутся слова всех остальных людей, кем бы они ни были. И также, например, хадис, не хадис, а предание о вероотступниках, когда во времена Абу Бакра, радиаллаху анху, группа перестала давать закат, и некоторые и пришли. То есть была группа, которая как бы мусульмане были, в этом разногласии, это позже придет, которые сказали, мы выполняем все вещи, которые мы выполняли пророки, саллиллаху алейхи ва саллям, однако мы не будем давать закат, потому что закат дается только пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и он ушел из этого мира, поэтому мы его вам сейчас давать не будем. И так как почти весь Аравийский полуостров, они стали вероотступниками, за исключением двух или трех местная, то есть деревень, то есть как Медина, Мекка, и в Бахрейне место было, то есть небольшое количество людей устояли на религии, и многие из них, как, например, последовали за Мусейлим аль-Казаба, кто-то вообще вернулся обратно в куфру многобожие, в котором они были, и была вот эта группа, которая выполняла как бы то, что нужно делать мусульманам, но в то же время она отрицала только одну вещь, она отрицала закат. И некоторые сподвижники склонялись к тому, что нужно сейчас временно этих оставить, взять их себе в помощники, с их помощью расправиться с остальными, кто отошел обратно и вернут их в лоно ислама, а затем уже разобраться с этими. И они из этих соображений, так же, как Умар радиаллаху анху говорил, как ты будешь разобраться с людьми, которые сказали, что нет, засвидетельствуют, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, посланник Аллаха. То есть у него был спор с Абу-Бакром радиаллаху анху. И Абу-Бакр радиаллаху анху сказал: я ждал твоей поддержки, а ты пришел ко мне с поражением. Великий в джахилии и трусливый в исламе, что ли? Клянусь Аллахом, даже если вы все меня оставите и никто мне не поможет, я буду сражаться с ними. И потом Умар в дальнейшем рассказывал, и я в дальнейшем понял, что Аллах тогда открыл сердце Абу-Бакру радиаллаху анху. То есть это был единственный верный шаг. Из этого ученые какой вывод делают? Вывод делается следующий, что Умар радиаллаху анху, кто он был? Он еще в Мекке ислам принял. Если мы посмотрим на хадисы, то практически всегда, когда говорится о пророке, говорится: пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу-Бакр и Умар. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу-Бакр и Умар. То есть постоянно они вместе. И несмотря на это, уже он после этого был тоже халифом. И несмотря на такие огромные знания, он допустил ошибку. То есть ошибся в этом вопросе. Это вопрос тоже не маленький. И из этого говорится, если Умар, радиаллаху анху, имеет такие огромные знания в исламе, обладая такой богобоязненностью, ошибся в каком-то из вопросов, то тем более может ошибаться кто-либо другой в этой общине. То есть нет защищенных от ошибок в этой общине, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому никогда нельзя ставить чьи-то слова в противовес словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если приходит хадис и противоречит ему чьи-то слова, то, конечно же, берется хадис и оставляются слова этого ученого. Также из вещей, которые за собой влечет свидетельство, это то, чтобы в этой религии не вводились нововведения. Если человек свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах послал ему откровение, Аллах послал его, чтобы он донес до людей эту религию. Аллах не спаслат аль-йом акмальту лакум динукум. Сегодня я сделал для вас полную эту религию. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, упоминает эти вещи, упоминает этот аят. Потом говорит, донес ли я до вас. То есть говорит о том, что религия была донесена. И они говорят, да, он говорит, о Аллах, засвидетельствуй это. И человек после этого приходит и говорит о каких-то вещах, которые он говорит, что это является религией ислам. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не делал это. Получается, либо пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не знал о том, что эта вещь может приблизиться к Аллаху Всевышнему, либо он заблуждался, либо он не доносит свое послание до конца. То есть ты откуда можешь это знать? Есть ли у тебя знания, которые не было у пророка, саллаллаху алейхи вассалям? И поэтому каждый человек, который говорит о нововведениях, приходит с ними, тем самым нарушает свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что он противоречит тому, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был посланником Аллаха, который ушел из этого мира, донеся полностью эту религию до своей общины. Также из вещей, которые влечет за собой это свидетельство, именно в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы в отношении него не было вещей, которых он не позволял или не дозволял. Как, например, собрание для исправления день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Разве при жизни он это делал? Хотя мог, если в этом была необходимость какая-то. Либо делали ли это после него его сподвижники, радиаллаху анхум, которые были более богобоязненны, больше следовали сунны, больше опасались ошибок. То есть, если оставили это они, то тем более должны оставить те, кто после него. Также из того, что несет за собой это свидетельство, то, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не является Богом, и он не обладает никакими атрибутами Аллаха. Если к нему и обращались, и он мог кому-то чем-то помочь, что это было при его жизни. Что касается момента с его смерти и далее, до наших дней, то пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не может ничем помочь, находясь в могиле. И тот человек, который обращается к нему после его смерти, прося помощи, то он совершает ширк, прося его, так как он не способен помочь ему в тех вещах, которые он просит, саллаллаху алейхи вассаляма. Также из вещей, которые влечет за собой это свидетельство, уважение к словам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, также уважение к нему после его смерти, чтобы не кричали в его мечети, в его могилы. И история всем известная, когда в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, было два мужчины, это уже было его после смерти, саллаллаху алейхи вассаляма, пришли двое мужчин, которые повысили свои голоса в мечети. И Умар радиаллаху анху сказал, если бы не то, что вы не местные, то есть прибыли из Таифа, то я бы тогда вас побил. То есть наказание за то, что они поднимают свои голоса в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Также мы знаем, как сподвижники, когда был ниспослан аят «Ля тарфау асватакум фаука саутин наби», не поднимайте свои голоса выше голоса пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. В окончании его сказано «Антахбата амалюкум ва антум ля ташурун», чтобы не стали тщетными ваши дела, в то время как вы не знаете. И сподвижник Сабит ибн Кайс, когда услышал, что этот аят был ниспослан, а он был хатыбом, проповедником, у него был звонкий голос у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, он побоялся, что этот аят ниспослан относительно него и не появлялся в мечети. А пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, наблюдал, это было из его отношения к сподвижникам. Он всегда наблюдал, кто приходит, кто отсутствует. То есть сразу почувствовал, что человек не появляется, значит, что-то произошло. И тогда он послал к нему, и чтобы узнали, что с ним случилось, и ему рассказали о том, что он думает, что этот аят ниспослан относительно него. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал его и сказал, разве ты не хочешь жить хвалимым, умереть к шахидам и войти в рай? То есть это было сказано относительно него. И так он и был. Он жил свою жизнь, люди хвалили его, человек достойный хвалы был. И когда была битва с Мусейлим аль-Казаб, его убили в этой битве, то есть был убит шахидом, радиаллаху анху ва ардаху, и мы свидетельствуем, что он вошел в рай, радиаллаху анху ва ардаху. То есть есть определенная категория людей, и их не 10, их гораздо больше, о которых при жизни было сказано им, пророкам, саллаллаху алейхи вассаляма, что эти люди из жителей рая. И он из их числа. Радиаллаху анху ва радаху. И выстаивал намаз. То есть выстаивал намаз, обязательные и желательные намазы, соблюдая обязательные вещи и желательные в них. И в книгах по фикху это разъясняется. Поэтому нет нужды в том, чтобы это мы повторяли. Это также мы упоминали в других уроках. И выплачивал закат. Выплачивал закат, выдавал закат. Закат – это определенное имущество, которое выдается либо с золота и серебра, либо с товаров, торговли, либо с того, что выходит из земли. И это имущество, которое выдает человек, поклоняясь Аллаху Всевышнему. Если говорить о золоте, то это четверть десятины. Четверть десятины. То есть одна сороковая. Из 40 частей одна выдается закатом. И она выдается определенной категории людей. Это 8 категорий, о которых Аллах в Коране сказал: «Иннама ас-садакату лиль-фукара и валь-масакина валь-амилина алейха валь-муаллафати кулубухум ва фир-рикаби валь-гаримина ва фи-сабилиллахи ва бни-сабиль фаридатан мин Аллах». воистину садака, то есть закат имеется в виду, милостыня только для бедных и нищих, тех, кто работает на ней, то есть работает, собирая закат, распределяя его, для привлечения сердец, для привлечения сердец неверующих к исламу. И в рабах, то есть для освобождения рабов мусульман, для обанкротившихся должников на пути Аллаха и путнику обязательным от Аллаха, то есть обязанность, которую возложил Аллах этим категориям, и выдается имущество заката. И постился Рамадан. Чтобы ты постился Рамадан. То есть пост, месяц Рамадан, всем известно, это удержание от разговляющих вещей, от второго рассвета до заката солнца. Рамадан всем известный месяц. И то, что разговляет вещь, пост не разговляет, это все тоже упоминается в книгах по фикху. Ранее это тоже упоминалось, и нет необходимости повторений. Но надо помнить, что для разговления есть три условия. Чтобы человек знал, чтобы человек помнил и делал это по собственному желанию. Если человек делает, есть что-либо или принимает из того, что разговляет человека, и в нем есть эти три вещи, то тогда он разговляется. Если же нет, то нет. Например, если человек не знает, что солнце зашло. Он думает, что солнце еще не зашло. Или человек утром встал и начал есть. И потом посмотрел, а солнце уже вышло. То есть он ел уже днем. То в этих случаях его пост действительно не нарушается. Потому что он не знал о том, что день настал или день еще продолжается. Передается от Асма, дочки Абу Бакра, радиаллаху анхума, что она говорит, при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, в один из дней были тучи, и мы разговились, а потом появилось солнце. То есть из-за туч не было видно, что солнце, и они подумали, уже закат. Тогда же не было часов, как у нас, например, которые минута в минуту идут. И не передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повелел заново держать этот день. И это указывает на то, если нет такого повеления, а этот хадис передан, то указывает на то, что не нарушается пост от этого. Или человек, то есть первое, это чтобы у него знание было. Если он знает, что солнце еще не зашло, разговляется, тогда значит он у него нарушен. Второе, чтобы он делал это по собственному желанию. Например, если человека заставляют разговлиться, то это не разговляет. Например, в Советском Союзе, когда коммунисты пришли, они специально приходили к детям, это наши, кто старшее поколение рассказывает, они приходили в школу к детям специально, когда месяц Рамадан приходил, им воду давали, кусок хлеба, что-нибудь такое, и заставляли, чтобы они выпили это у них на глазах, специально как бы убивая это в детях. И в таких случаях не нарушается пост, если человека заставляют это делать. Или, например, муж пришел, давно дома не был, с путешествия откуда-то вернулся, и насильно свою жену этот, сблизился с ней, то у этой женщины не нарушается ее пост. И ей не надо его даже восстанавливать. Третье, чтобы он делал это, помня это нарушение, тогда нарушается. Например, если человек съел что-то или выпил, это бывает в начале месяца Рамадан, когда человек по привычке днем что-нибудь может съесть или выпить, а потом, выпив или съев это, он вспоминает, что он постится. То есть в таких случаях тоже не нарушается. Возвращаемся. Пост нарушается, если человек сделал какую-либо из разговляющих вещей, зная об этом, помня об этом и по собственному желанию. И чтоб совершил хадж к дому, паломничество к дому. То есть хадж, нам известно, это определенные обряды, которые человек проходит. Это опять-таки упоминается в книгах по фикху, это мы тоже упоминали уже. Является обязательным. Некоторые ученые сказали, что плюс к хаджу является фардом и умра тоже. Так как есть хадис, умра это малый хадж, основываясь на нем. Однако более правильное мнение, что умра является обязательной, но она не является столпом ислама. И человек должен ее, когда у него возможности такие есть, совершить. И сказано, чтобы ты совершил хадж, если имеешь возможность. Почему именно про хадж говорится, имеешь возможность? Ведь если взять все поклонения, человек может делать только тогда, когда имеет возможность. Как Аллах в Коране говорит, «Фаттакуллаха мастататум» – «Бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей». То есть, бойтесь Аллаха, совершайте дела богобоязненности, то есть, оставляя, выполняя то, что Он повелел, по мере ваших возможностей. Почему же именно в хадже отдельно упоминается, что именно возможности? Потому что, как правило, именно хадж связан с тем, с трудностями и определенными нагрузками, которые не каждый человек может вынести, будь то материальные или физические. Так как, например, человек, который не имеет средств для совершения хаджа, ограничен, не имеет возможности. Это часто, и в большей части это становится препятствием. Или бывает тоже, что человек уже в старом, пожилом возрасте, у него появились эти средства, однако сам уже не в состоянии он совершить его, и поэтому кто-то вместо него совершает этот хадж с его повеления, позволения. И тут Умар радиаллаху анху сказал, и мы удивились, он спрашивает и подтверждает правоту. То есть то, о чем говорилось, Умар радиаллаху анху удивился. Человек прибыл, которого никто в Медине не знает. Откровение, шариат, ислам приходят от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Нет у них другого иного источника. И этот человек, они никогда не видели, что приходил и о чем-то спрашивал посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Но в то же время он знает ответы на эти вопросы. И это было тем, что их удивляло. И опять-таки, это одна из вещей, которая должна была привлечь внимание присутствующих к тому, о чем будет идти речь, к тому, о чем говорится, к этим вопросам и ответам, указывая на важность того, что сейчас происходило, то есть, когда они сидели, ради Аллаху, анхум вардахум. На этом завершим, иншаллах, хадис, как вы поняли,